Вы знаете, друзья, я наблюдал, как молодежь проводит перерыв. Кто-то играет в футбол, кто-то в волейбол, кто-то в бадминтон, кто-то готовится к служению, кто-то играет на скрипочке, кто-то поет. Ну, каждый как умеет, так и проводит свободное время. Интересно задать вопрос. А кто из вас читал вот эти две книги? «Здесь терпение» и «Вера святых». Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, это уже хорошо. Вы знаете, в нашем братстве очень много сейчас выпускается литературы на историческую тематику. И там мы можем найти ответы на те вопросы, почему пробуждение охватило страну. Потому что наши братья в том далеком прошлом, они умели не только проповедовать Слово Божие, они еще умели прощать обидчиков, они еще умели страдать. И мне хотелось бы для тех, которые не читали эту книгу, а кто, может быть, читал, может быть, подзабыл, отсюда немножко процитировать. Был такой человек, брат наш, фамилия его Евсюков. Дело происходило в 1886 год. А 1886 год – это была эпоха Победоносцева. Победоносцев – это был обер-прокурор Синода. Ну, что такое прокурор, вы знаете. Что такое Синод, может быть, догадываетесь. Это такое управление или такое государственное подразделение, которое занималось религиозными вопросами. Ну, наверное, аналогия в прошлом. Те, которые уполномочены по делам религиозных культов, вот такое вот государево око по религиозным делам. Вот это был Синод. И вот этот Победоносцев, он вздумал сломать хребет русскому баптизму. И был принят ряд законов. Православие и так, оно расправлялось с верующими. Но на законодательном уровне были некоторые послабления. А после того, как Победоносцев, он получил неограниченные права, жизнь верующих стала очень тяжелой. Верующих начали ссылать на Кавказ. Это знаменитое селение Гирюсы в Армении. Оно явилось символом эпохи Победоносцева. И, кстати, повторные сроки – это не нововведение атеистов. Еще в те времена давались повторные сроки. Человек отправлялся в ссылку, отбывал свой срок, заканчивая срок, а ему новый приговор и новый срок. И братья претерпевали, и эти были лишения невыносимые. А по местам царил произвол. Если уже в наше время, после 61-го года, ну, за нас бралась власть, но таких вот расправ, когда расправлялось местное население с верующими, ну, такого не было. Власть, она пыталась маскироваться и соблюдать нормы приличия. А в царское время не думали ни о каких приличиях. И вот типичный пример. Евсюков, 1886 год. 27 мужиков сговорились прибить баптистов. В таком возбужденном состоянии они пришли, и когда услышали чтение Евангелия, они как-то смутились, слушали Слово Божие, вышли во двор, а потом возвращаются обратно и начали избивать брата. Я процитирую. Несколькими ударами сбили с ног, били насмерть, плясали на нем, вырывая железными подковами сапог куски окровавленного тела. 27 человек бесновались около беспомощной жертвы. «Бей! За них ни суда, ни греха!» Еле открывший разорванный рот с окровавленной и разбитой головой, Евсюков проговорил: Христос сказал: «Не бойтесь убивающих тело». А, он еще и беседует, и расправа продолжалась. Опять стучали кулаки по голове, а на теле увеличивались подковообразные язвы. Били до тех пор, пока Прокофий Евгеньевич не сделался недвижим. В это время один из управщиков бежал в хату и вырвал из рук сестры Евсюковой годовалого ребенка, злобно бросил его об косяк и иступленно крикнул: «И этого надо убить! И этот вырастет и будет баптистом!» Кровью окрасился порог избы. На рассвете в дом внесли страдальца изуродованного, без признаков жизни. Борьба за жизнь длилась несколько недель. 2 месяца больной не открывал глаз, и лишь когда золотились павлоградские поля, поспевающие пшеницы, почти через полгода Евсюков встал. Над ревнителями святой веры повисла угроза 6-летнего тюремного заключения. Все 27 явились к брату и со слезами говорили: «Прости, Порфирий, больше не только тебя, никого трогать не будем». Можно ли не простить? Осенью все они, за исключением 3, увидели свет Евангелия, крестились по заповеди Христа и из ярых гонителей превратились в гонимых детей Божьих. Дорогая молодежь, это был типичный случай. Это просто яркий случай, но он типичный. Братья умели страдать. Тот человек, который в страдании своем правильно себя ведет, обязательно это будет приводить к пробуждению. И там дальше описывается, когда десятками люди обращались к Господу в результате проповеди этого брата. Мы, друзья, должны не просто читать историю, мы должны изучать ее для того, чтобы применить ее в собственной жизни, чтобы увидеть красоту этого движения, увидеть, почему в одних местах больше верующих, в других меньше. Нужно видеть, как оно развивалось, как кто воспринимал страдания и как кто воспринимал свободу. Наши братья, многие не учились. Я недавно прочитал о том, что Рябошапка вообще нигде не учился. И другие братья, они были безграмотные. Некоторые, они по Библии учились читать. Я слышал, как в одном селе, где-то на Украине, был кружок священного писания. Кто-то там на русско-японской войне купил Библию, принес домой и вечерами читает. Ни о каких баптистах он слыхом не слыхивал. И вот он читает по складам Слово Божие, мужики собираются к нему. А на другой день один из слушателей говорит: «Слушай, прочитай то, что ты мне вчера читал». Тот говорит: «Я забыл, где я читал». Тот говорит: «Давай сюда Библию». И он начинает вот так вот смотреть. Нашел. И читает. Друзья, это правда. Это было так. Жажда у людей была. И только потом люди из этого кружка узнали, что где-то там за 25 верст есть баптисты или штунды. Нужно на них посмотреть. Запрягают лошадей, едут в ту местность. И так впервые они знакомятся с верующими. Это и есть пробуждение. Это и есть действие Духа Святого. Это и есть влияние Слова Божия. Это и есть движение в истинном смысле этого слова. И многие наши братья прошлого, они учились на коленях, учились читать по Библии, и желание читать у них пробуждалось благодаря тому, что они желали читать Слово Божие. Первым их букварем было Евангелие. И не только. Я должен сказать, что такие высокообразованные братья, такие как Пашков, они тоже учились. Правда, им не нужно было учиться буквам. Им нужно было учиться смирению. И знаете, кто были их учителями, таких как Пашков? Разрешите вам прочитать из этой книги несколько, само свидетельство Пашкова, кто его учил. Однажды его пригласили проповедовать среди извозчиков, среди кучеров. И вот как свидетельствует Пашков: «Я уже не помню текста моей проповеди, но в середине речи пригласивший меня кучер потянул меня за пиджак. Я сразу понял, что сказал что-то неясное или неверно. Эти знаки повторились еще 2 раза, и они меня так смутили, что я вскоре кончил. Перед отъездом домой я спросил: что ты хотел сказать мне этими знаками? Когда говоришь о спасении, выражайся яснее. Твоя речь была недостаточно ясна, ответил он. И дальше Пашков пишет, это был мой первый, так сказать, урок практической теологии. Дальше он пишет о втором уроке. Однажды я говорил с другим извозчиком об освящении воскресного дня. Извозчик ему отвечает, мои товарищи работают по воскресным дням и много зарабатывают, но для меня важнее слушаться Господа. С тех пор, как я в воскресные дни не стал работать, я нужды не имею, и Господь заботится даже о моей лошадке. Я имею только одну лошадь, и с тех пор, как у нее появился день отдыха, она стала много здоровее и сильнее, сказал он. Это мой второй профессор по практической теологии. Вот так Пашков рассказывает, как он учился. Образованнейший человек, читает Слово Божие, но он смиренный человек. Он учится, и учится у простых людей. Это говорит, как раз подтверждает текст Священного Писания. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Друзья, вы многому научились. Вы, я уверен, много умнее меня. Вы знаете, как нажимать кнопки компьютера, и хорошо владеете техникой. Вы лучше меня играете на музыкальных инструментах. Но я помню себя в молодости, как гордость. Я тоже был талантливый человек. Как гордость закрадывалась в мое сердце. И эта гордость, она мешала действию Божию в моем сердце. А если мы научимся один другого ставить выше себя, к сожалению, мы только с возрастом приходим к этой идее. А вот если бы вы смогли с ранней молодости один другого почитать выше себя, тогда Господь будет использовать вас как сосуды. Это один из признаков или причин, почему Господь использовал этого труженика Пашкова как свой сосуд. Он умел смиряться. Он умел вот этих кучеров ставить выше себя. Он умел учиться у простого человека. Вот еще, как он пишет о третьем профессии практического богословия. Его имение, а это был богатейший человек России, он был офицер, и, естественно, и его охраняли. И вот его имение охранял дом простой солдат. Он дает ему Новый Завет. Однажды Пашков проходит по коридору и смотрит, солдат стоит на коленях, читая Слово Божие. «Возьми стул», – сказала ему, – «ваше превосходительство». «Слово Божие хорошо читать на коленях», – ответил он. «Какую глубокую истину высказал этот простой солдат. Если бы мы всегда хотели склоняться перед Богом, тогда бы мы действительно читали Слово Божие на коленях. Как научил меня мой третий профессор практического богословия». Итак, друзья, есть богословие теоретическое. У нас очень много книг, и есть богословие практическое. Как бы хотелось, чтобы мы не только знали теорию, а на практике воплощали то, что мы слышим. И точно так же и эти уроки истории, чтобы они не были для нас сухой теорией, чтобы мы не запомнили только даты, но также подражали подвигу тех братьев, которые были до нас.